Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. А это значит, мы с вами открываем наш американский дневник, листаем его, смотрим, что происходит в Соединенных Штатах Америки, как складываются российско-американские, американо-российские отношения, как они влияют на весь мир. Конечно же, сегодня мы будем с вами говорить о выборах. Будем обсуждать, но, естественно, мы с вами не будем идти в мейнстриме, будем обсуждать некоторые аспекты, которые я подготовил, на мой взгляд, интересные, эксклюзивные в очень большой степени. Давайте посмотрим, что же там происходит сейчас в Соединенных Штатах наших Америки. Я вам обещал, что сегодня мы с вами проведем передачу с моим коллегой, с моим очень хорошим товарищем, американским журналистом Грегом Вайнером. Грег, ты с нами?
Да, приветствую.
Да, Грег, здравствуй. Спасибо, что подсоединился. Грег, дорогой, что у вас там происходит, а? Вы чего там, ребята, там, все с глузду съехали?
Ну, там происходят некоторые интересные вещи.
Я не сомневаюсь, да, но просто я не могу понять. Послушай, но мы же, как говорится, со школьной скамьи с тобой, да, вот, так сказать. И когда мы... Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что Грег и я много-много-много лет тому назад вместе вели ток-шоу в Нью-Йорке. Оно было одной из самых популярных, так что мы сейчас здесь, как говорится, видите, и в Москве ведем. Слушай, ну ты мог вообще представить, что вот такое будет безобразие, которое мы с тобой сейчас вот увидели, а? Я думаю, что 2000 год Флорида — это уже дно. Оказывается, нет? Как ты думаешь?
Ты знаешь, я думаю, что эта игра довольно интересно начинается. Ну вот смотри, есть такой штат Джорджия, да?
Да, вот есть такой, да.
В этом штате губернатор и Secretary of State, и секретарь штата, республиканец.
Угу.
Чем его отличает от других штатов? Отличает его от других штатов, что сегодня, полчаса назад, принято решение о пересчете голосов,
да,
в штате Джорджия. Это то, чего добивается Трамп.
Да. Они приняли решение, да.
Угу. Полчаса назад. Рик Санториум, бывший сенатор штата Пенсильвания, когда-то он, так сказать, попытался стать президентом, рассказал вообще потрясающую вещь. В штате Пенсильвания, где все руководящие органы демократические, так вот, секретарь штата отдал команду продолжать считать голоса, что является нарушением закона штата Пенсильвания. Нельзя по законам штата Пенсильвания считать голоса, которые пришли после 3 ноября.
Значит,
а он отдал команду считать.
Ну, вот, Грег, понимаешь, в чем дело? Вот ты сейчас, в принципе, невольно, так сказать, вот подвел к одной такой вот очень странной вещи. Значит, я правильно понимаю, что сейчас начинается настоящая битва законодательства штатов и федерального законодательства? Сейчас каждый штат будет оправдывать свое название, то есть это уже не штат, стейт, а вот именно государство, и каждый штат, в зависимости от своих каких-то преференций, он будет решать, кто его президент, что ли, так получается?
Ты абсолютно правильно сказал, дело все в том, что по идее вообще...
Фантастика.
Это прерогатива штатов считать.
Да, избирком, да.
Но... считая в своей прерогативе, они не имеют права нарушать федеральное законодательство, абсолютно право.
Я, кстати, абсолютно. Грег, хочу сейчас еще, так сказать, новость. Наши радиослушатели получают свежую информацию от нас. Значит, штат, ни много ни мало, штат Аризона. Я не знаю, ты слышал эту новость или нет. Значит, сторонники Трампа взяли в осаду избирком вооруженные люди и требуют пересчета и, так сказать, блокируют работу. Начинается, да, потихонечку, Грег?
А то-то я думаю, там буквально час назад была разница 60 тысяч голосов в пользу Байдена, а сейчас только что выстрелило 41 тысяча. 20 тысяч они уже...
20 тысяч уже не сняли. Значит, смотри, еще раз, по поводу нашей с тобой любимой Джорджии. Значит, последние данные. В Джорджии сейчас на подходе 8 тысяч бюллетеней, военных, которые, военнослужащие, которые из, значит, из-за границ, overseas, да, прислали свои, так сказать, бюллетени. Значит, теперь посмотри, 8 тысяч, Грег. Дальше смотри, что идет. Значит, понятно, что подавляющее большинство будет за Трампа. С таким бюджетом, то есть ребята его любят, все понятно. Уж не за этого, как говорится, Байдена. А теперь, Грег, вопрос на засыпку и вопрос нашим радиослушателям. Как ты думаешь, какая разница сейчас? Насколько голосов отстает Трамп от Байдена в Джорджии? Меньше 2000 человек.
1580 человек.
Вот, да, и 8000 бюллетеней сейчас на подходе. Да. А они уже, как говорится, объявляют это. Это что, значит, еще...
Не, ну, понимаешь, там по закону, я смотрел, выступали ребята из Джорджии, они сказали, что у нас что за закон. Когда где-то в районе меньше, чем где-то чем несколько процентов, мы обязаны объявить рекаунт.
Грег, нет, вот здесь посмотри, вот здесь вот очень важный момент. Да, это объявить там рекаунт это, но если обнаружится криминальная подоплека, то пересчет можно сделать даже еще и меньше и больше, это не имеет значения. Потому что Трамп же сейчас бьет, вот я сейчас смотрю, Беннет выступил, его, значит, бывший это, стратег Белого дома, и профессор Кудлоу выступил, да? Они все говорят, они фрод, они используют эту фразу, то есть подтасовка, вбросы. Они не говорят, что просто пересчет как таковой, они говорят, что это сознательное, злонамеренное преступление, которое совершили демократическая партия.
Я думаю, ты читал, наверное, то, что в Нью-Йорке произошло в этом Стэтен-Айленде, нет?
Да, ну давай, скажи нашим радиослушателям.
Там нашли голоса людей 1915 года рождения, которые умерли уже лет 5-6 назад.
Фантастика.
Да, так Фантастика. Что когда они стали копать, они еще там откопали несколько человек.
Я думаю, надо завозить срочно книжечку нашу Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», срочно в английском переводе. Пусть читают ребята.
Пусть читают. Нам нужна интерпретация, подготовка. Там, ты должен выступить с лекциями,
объяснить. Да. Гоголь-то они знают. Я, кстати, так вот, насколько знаю, так они. Инспектор-женерал, я помню, они переводы, я читал это, да. Но только ребята
не... Что еще очень интересно в этом, извини, что я тебя перебиваю.
Грег, извини, пожалуйста, тебе привет передает деревенский парень и говорит, Трамп наш президент, так что передают тебе. Спасибо, деревенский парень, да, пожелание, спасибо вам большое, это уже хорошее пожелание, да.
Его привет деревенского парня разделю с тобой.
Кстати, Грег, посмотри, Владимир говорит, значит, когда вы вели ток-шоу в Нью-Йорке, вы рекламировали Аэрофлот, спрашивают тебя. Была у нас, по-моему, реклама Аэрофлота, да?
По-моему, что-то было.
Билет, да, мы помним, да, так сказать. Вот, так что хорошо. Видишь, да, люди, как говорится, помнят. Так, Грег, извини, давай я, так сказать, от радости встречи с тобой забыл сказать наши координаты. СМС 925-88-88-94-8. Хотя у нас уже и сейчас полная линия, Грег. Да. Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-73-73-94-8. У нас передача «Диалог». Давай, Грег, возьмем звонок, потом продолжим. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, а вот там вот политолог выступает, Грег некий.
Да.
А вы можете рассказать о нем, кто он такой вообще?
Вы знаете что, спасибо вам большое. Грег, хочешь в двух словах о себе сказать? Люди интересуются.
Я уехал в 80-м году в эмиграцию, это была еврейская эмиграция.
То есть 40 лет тому назад?
Да, значит, 32 года прожил в Соединенных Штатах в 2019 году. После довольно большой и такой серьезной радио и телевизионной карьеры вернулся в Российскую Федерацию, и где ее продолжаю.
Вот, да. Но ты все равно, ты у нас американец, Грег, да? Или ты
американец. У меня нет российского гражданства.
Но ты, кстати, подумай, Грег, с такими темпами и с такими политическими событиями в Америке, я чувствую, скоро тебе придется сюда, как говорится, принимать. Вот, ну ничего, мы за тебя слово замолвим, я думаю, наши радиослушатели тоже замолвим. Да. Да, Грег вел очень долгое время, и потом он пригласил меня, когда я работал там, это был конец 90-х, начало 2000-х годов, мы вели передачу, Грег тогда был ведущий хост, я вот точно так же, как сейчас Грег звонит мне, я звонил ему, передача называлась, если вас интересует, а я вижу, вот вопросы задают, Грег, давай расскажем, передача называлась «Контакт» и «Back in USSR», правильно, у нас такие были названия?
Да,
и я хочу хочу сказать...
И прогноз погоды еще был.
Да, и прогноз погоды. Я хочу сказать, что мы с Грегом и тогда, и сейчас являемся оппонентами. Я по многим вопросам не согласен с Грегом. Грег со мной не согласен. Но, тем не менее, это не мешает нам работать, так сказать, на благо России. Вот, а Грег у нас пока работает на благо, так сказать, политического имиджа Америки. Но ничего, у нас демократия. В отличие от вас, кстати. Мы вас, как Твиттер, Грег, не вычеркиваем. И президентов не преследуем. А вы, так сказать, что вы там творите, а? Бедному Трампу договорить даже не дали. Грег, стыдоба.
Да, да, да.
Ну,
да,
ты знаешь, ты сегодня ведь по очень многим вопросам со мной согласишься, я думаю. Потому что я ведь понимаю, что ты сейчас немножечко притих. Потому что действительно ведь ситуация сложная, правда, сейчас складывается?
Да, но там есть один большой плюс. Эта ситуация сплачивает республиканскую партию. Дело в том, что республиканцы удержали за собой Сенат, несмотря на предсказания. Mm-hmm. Что они его потеряют.
Так.
И, судя по всему, республиканцы набрали лишние места в Конгрессе.
Да, да.
Вот, они потеряли. Вот. И это об этом, так сказать, 25 или 30 минут назад написал Трамп в своем твиттере, что он призвал к единству республиканцев, к сплочению. И теперь единство сплочения республиканцев осталось только в одном вопросе – отстоять президентство Трампа.
Ну да, да, да. Ну вот я посмотрел сейчас такой с кислой физиономией. Нэнси Пелоси сказала: мы проиграли битву, но мы не проиграли войну. Да, вот она все что-то говорит. Так, Грег, давай, у нас уже полный это, давай отвечать на вопросы. Давай. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Скажите, пожалуйста, вот хотелось бы поподробнее по поводу системы выборщиков, вот если можно разъяснить. Я вот не очень до конца понимаю до сих пор, какой смысл глобально, де-факто, не де-юра, де-юра понятно, де-факто, считать голоса и так далее, если в принципе выбор делают выборщики. Угу. Ну, там у каждого штата свое количество и так далее, да.
И, ну, Жень, давайте я вам отвечу на этот вопрос.
Да, скажи,
смотрите, вот, вы же знаете немножко географию, вы знаете, что в Америке не все штаты большие, да? И есть штаты маленькие. И это специально было сделано отцами-основателями, такая система, чтобы маленькие штаты, имея голоса выборщиков, могли влиять на ситуацию, чтобы они имели политическое влияние, чтобы вот эти выборщики голосовали за пост президента Соединенных Штатов. Это очень старая, это очень анахроничная система, и я думаю, что не грядет то время, когда от нее все-таки Америка откажется.
Я тоже так думаю, да, я тоже так, потому что это действительно анахронизм. А я хочу еще напомнить нашему уважаемому радиослушателю высказывание замечательного американца Марка Твена: если бы от выборов что-то зависело, нас бы, народ, никогда бы к ним не допустили. Я думаю, это 150 лет, но, по-моему, актуально. Давайте еще возьмем. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте другого. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Угу.
Лимонадный Джо.
Добрый вечер.
Ну, я как нейтрально отношусь к Америке. Угу. Мало ее знаю. Ну, у меня свой интерес, я поставил на Байдена с однокурсником.
Mm-hmm.
Своим заключил пари на 5000 рублей.
Так.
Мне почему-то... Я оценивал позицию по букмекерским конторам. Они до выборов отдавали предпочтение Байдену, там 1,8 у него коэффициент, а на Трампа 2,2.
Mm-hmm.
Букмекерские конторы довольно часто очень верно определяют фавориты. Это где-то об 85 случаях, 90 из 100. Я просто к ним прислушался.
Я понял.
Кто победит? Угу. Знаю, есть у меня там однокурсники в Америке, живут уже за нас, там, с 91-го года.
Угу.
Но они все за Трампа. Я так понимаю, это они потому за Трампа, что они ассоциируют сейчас демократов чуть ли не с марксистами-ленинцами.
И вы знаете, я немножко сейчас делаю большую коррекцию.
Спасибо, да. Да, Грег, что думаешь по этому поводу?
Коррекция очень простая. Дело в том, что однокурсники, они русскоязычные, да? А они, значит, делятся на людей, которые живут в Калифорнии, и людей, которые живут, допустим, в Нью-Йорке. Так вот, 90% людей, которые живут в Калифорнии, они за Байдена. А 90% людей, которые живут в Нью-Йорке, они за Трампа. Это я вам говорю со 100% гарантией.
Но...
Русскоязычная диаспора на восточном побережье республиканская, на западном, как правило, демократическая.
Да, да, да. А, кстати, действительно, она, в целом-то наша диаспора, особенно нью-йоркская, она в основном, как всегда, это консервативная республиканская в очень большой степени. Так что да, да. Спасибо за вопрос. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Максим. Москва, такой вопрос. Немножко не понимаю систему. Может быть, у нас так же, но тоже далек. Вот смотрите, говорят, там проголосовало, допустим, там 130 миллионов, образно выражается, 130 миллионов американцев. А там, допустим, тот же самый Дональд Трамп получил там 12 голосов выборщиков. Вот эта вот система, я понять не могу. То есть 100, допустим, миллионов проголосовало, а получил всего 12 голосов. Вот можете поподробнее про нее рассказать?
Вы знаете, Вы знаете, есть вот такая очень неуклюжая и очень абсолютно устаревшая уже схема голосования через электоральный колледж. Это не прямые выборы, это выбор непосредственно самих вот выборщиков. Они будут голосовать в декабре только. Вот официально объявят президента только тогда, и инаугурация только тогда. Это очень сложная, неуклюжая, абсолютно непонятная для большинства мира система. Как уже мой коллега Грег сказал, это уходит в исторические, скажем так, перспективы. Почему это было тогда, когда Америка собирала штаты и поэтому заинтересовывала, чтобы штаты с меньшим населением и меньше, так сказать, по весу, но чтобы, тем не менее, их голос был услышан. Поэтому здесь не концентрируйтесь на этом, это сейчас не принципиально, абсолютно. Потому что мы с вами, давайте, я бы не хотел, чтобы у нас сегодня дискуссия была в таком ключе, мол, вот столько-то, допустим, проголосовало за Трампа, столько проголосовало. У Трампа украли выборы. Я просто хочу сказать, что сейчас вообще, я вот считаю, что вот, учитывая вот всю эту ситуацию, значит, я хочу еще, пожалуйста, вот здесь информация сейчас приходит, значит, Fox News сейчас передает, значит, 300 тысяч вбросов было. 300 тысяч, Мичиган, 200 тысяч бюллетеней вброс, представь себе, Висконсин в 6 утра было, значит, перевес в несколько тысяч у Трампа за одну ночь, когда не работали фактически, избирательный комитет не работал, не считал, более 100 тысяч вбросов было сделано. По штатам вот просто идет. То есть я хочу, чтобы мы приблизительно себе представили, что сделали.
Раф, если Трампу удастся, а я надеюсь, ему доказать все это дело, то катастрофа, которая политическая демократическая это партия будет на долгие годы.
Да,
долгие.
И, кстати, я хочу сказать, вот я не знаю, Грег, ты знаешь, Лос-Анджелес Таймс я сейчас смотрел. Это, кстати, достаточно эксклюзивная информация, уважаемые радиослушатели. Мы вам свежие, вот буквально вот все, что, как говорится, из первоисточников. Значит, федеральный судья Эммет Салливан обязал более тщательно проверить, то есть это уже решение принято федерального судьи пересчитать в Пенсильвании, в Техасе, в Джорджии, в Аризоне, в Мичигане. Он, так сказать, сделал непосредственно, но в связи с чем? В связи с, так сказать, случаями криминального характера в почтовых отделениях Соединенных Штатов Америки.
Ой, какая прелесть.
Ты можешь себе представить?
Как я люблю американцев.
Обалдеть. Почту. И я хочу напомнить.
Я думаю, не меньше, чем ты расист.
Да. Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, профсоюз почтовых служащих, это госструктура, я, кстати, хочу сказать. Совсем недавно, год назад, Трамп пытался разогнать ее, приватизировать эту службу. Восстали мафиозные профсоюзные боссы, сказали, это же наша федеральная служба ни в коем случае. Слушай, и вот посмотри, какую ответку. Посмотри, какую ответку они сейчас ему подстроили, да, Трампу. Да, полностью поддерживают. Да. А когда у почтовых... Да, кстати, у почтовых служащих спрашивали, почему вскрывались посылки, почему пропадали бюллетени. Знаешь, на что они ссылались, Грег? Ты не поверишь. На патриотический акт. Потому что, оказывается, согласно патриотическому акту после 11 сентября, почтовый служащий может скрыть любую посылку, которая в той или иной форме вызывает у него подозрение. То есть вот почтальон, понимаешь, стоит...
А форму определяет уже он сам.
А форму, да, он сам определяет. Коробка не понравилась, цвет не понравился, да, там еще да, что-то. Да. Да, так что...
Форма.
Так, да. Грег, у нас горят линии. Давай еще возьмем. Да. Давайте, слушаю вас. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Еще разочек. Здравствуйте. Хотел вопрос сейчас задать. Смотрите, а если получается, что вот Дональд Трамп настолько отнесся к почтовой службе, как могли позволить то же самое государство голосовать через нее, если же напрямую идет предвзятое отношение тогда к этому президенту?
Очень хороший вопрос. Нет, а я вам хочу сказать, спасибо вам большое. Грег, месяц назад, по-моему, Трамп упирался руками-ногами. Ни в коем случае, говорит, не нужно голосование через почту, да? Было же это у нас?
Да даже, папа, я больше, чем месяц.
Да, да, он постоянно говорил, он боялся, но я думаю, что он просто не ожидал, что так нагло это будет сделано. Он все-таки думал, что там как-то что-то можно сделать, но Против эпидемии-то не пойдешь. Слушай,
люди лишь когда государственные служащие борются за то, чтобы остаться, чтобы работа осталась, привилегии
остались. И бенефиты, и страховки, и там куча льгот, каких там у них идет. Господи, это же.
Ой, боюсь, что их ждет печальная судьба.
Я думаю, их, знаешь, если что, Трамп, я думаю, их ожидает.
Даже если Байден останется.
Ты знаешь, я думаю, повторится ситуация с Рональдом Рейганом, когда он так профсоюз авиадиспетчеров, помнишь, как он их разогнал?
Да.
Когда они отказались. Да. То есть просто ввел военных, выгнал всех оттуда на корню. Я думаю, что если Трамп, сейчас придет к власти, он так и сделает. Давайте еще возьмем. Да, Грег, чудные дела творятся. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
У меня вопрос такой. Почему вот демократы, вот черные жизни имеют значение, постоянно там выступают, демонстрации, они что, более организованные, а вот республиканцы как-то там менее активно там вот выступают, они что, там не организуются там? Вот,
Грег, как
вот
думаешь? Как,
да? Ну, давайте я вам расскажу одну вещь только, которая вам даст много чего даст. Значит, в Соединенных Штатах и в колледжах и университетах 10 из каждых 10 преподавателей 9 либералов. И это продолжается несколько десятилетий. И вот эти выпускники этих либералов, да, выходят, каждый год выходят, покидают стены колледжей университетов. И, естественно, их подготовка, их организация, их нацеленность на социализм, на социальный раскол Америки, на социальный разлом Америки куда более сильный, чем консерваторов. Потому что консерваторы заняты в основном чем? Они женятся, выходят
замуж,
создают семьи, да, там зарабатывают деньги, создают бизнес, да, отправляют детей в школу и так далее. Эти должны расколоть страшную капиталистическую Америку и принести ей тотальный конец.
Я, кстати, Грег, хочу добавить, извини, к твоим словам добавлю, одно из моих потрясений было, это вот когда я жил недалеко от Ратгерса университета и Принстона, ну а потом уже когда поездил, ну из Брансвик, да, ты знаешь, это недалеко.
Да, конечно.
Да. Вот, и я помню, вот что меня удивляло, когда я в кампусы приходил, неважно, вот Ратгерс это государственный вуз, Принстон это частный вуз, я был поражен количеством литературы, откровенно, маоистского, троцкистского толка. Вот именно, то есть не просто, допустим, коммунистическая, социалистическая пресса, которая печаталась там вот в их типографии, а именно вот такого левацкого, радикального свойства. Я других там не видел. То есть там какой-то такой нормальный листочек, там, условно говоря, разведение кактусов не найдешь. А вот это было с портретами из Троцкого, я был удивлен, потому что до недавнего времени у нас Троцкий-то имя было произносить страшно. А там это все цвело на протяжении десятилетий. И, в принципе, вот мы сейчас видим результаты. Но, да, уважаемые радиослушатели, я сегодня ведь сказал, что у нас все-таки в Аризоне сторонники Трампа взяли в осаду избирком. Так что белые тоже потихонечку группируются, судя по всему.
Да. White life is matter.
Да, ну, white love, это вот не знаю даже. Посмотрим, что они скажут. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, как-то вот удивительно слушать, что у них там делают вбросы против президента, а у нас происходит все наоборот. У нас вбросы в пользу президента. Вот как-то вот совсем разные, как бы, менталитеты, что ли?
Ну, так разные страны, конечно. Разные страны, ну, разные вбросы. А по делу, по сути, жулики и жулики. Вот они что тут, что там, на мой взгляд. Вот.
Если мы говорим об американских либералах, да, вот этих ребятах, ультралибералах, радикалах, радикальных либералов, то это было всегда. Это пошло с 60-х годов. Это пошло тех событий, которые были в 60-х годах. Этот надлом произошел тогда. И этому событию, к сожалению, лет 50. И они позволяют себе то, что не позволяют себе консерваторы, не позволяют себе республиканцы. А они себе позволяют. Они считают, что во имя цели все можно.
Ну да, да, и меньшинство рулит, как всегда. Так, так, давайте еще успеем, я думаю, взять. Еще слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, слушают вас.
Скажите, пожалуйста, я вот никак не пойму, при Трампе летальное оружие на Украине пошло, ребят наших много в Сирии, там был инцидент, Северный поток освободил. Почему сердце у россиян, у многих, за Трампа? Объясните.
Вы знаете что, я за всех россиян не могу сказать. У меня, например, сердце не за того и не за того. Я недавно статью подготовил, вы ее можете многие найти, и в том числе я здесь говорю. Сейчас для нас, для России, выбор между плохим и худшим. Байден назвал Россию врагом. Трамп нас назвал противниками, там, в общем, соперниками и так далее. Поэтому здесь выбор, это, знаете, по-шекспировски все. Чума на оба их дома. Грег, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, немножко рекламы, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Револьвер». Говорим об Америке. Естественно, обсуждаем с вами предварительные результаты президентских выборов. И не только президентских. Выборы в Сенат, в Конгресс тоже обновляются. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад получить ваши сообщения. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Сегодня у нас на связи американский журналист, мой коллега Грег Вайнер. Грег, ты здесь?
Я здесь.
Да, да, Грег, вот здесь, значит, посмотри, у нас сообщения приходят. Вот, Владимир, это наш слушатель из Америки, он говорит, а я вас помню, так что Грег помнит тебя.
Ну, вот, очень приятно.
Кстати, да, вот Григорий из Санкт-Петербурга, да, земляк твой из Петербурга, говорит, а откуда такой русский язык? Ну, я думаю, ты это объяснил, да?
Да.
Вот, Григорий также пишет, вот Нью-Хэмпшир победил Байден, и значит, он должен стать президентом. Ты что-нибудь знаешь про эту традицию? Всегда так, кто в Нью-Хэмпшире побеждает?
Не всегда. Были случаи, когда не было. Там было где-то три или четыре президента, но не все президенты становились президентом
после. Ну да, да. Вот Виталий Филис спрашивает, а как дела у Канье Уэста? Что о нем думают? Что же? 2% он набрал?
Канье Уэст как-то затух. Я думаю, он готовит, наверное, очередной диск, очередную новую программу, посвященную победе.
Я думаю, ему это Кардашьян, так сказать, устроила головомойку хорошую. Мол, о семье надо думать, а не деньги транжирить. Кстати, да. Уважаемые радиослушатели, еще любопытная новость. За последние дни специально, дополнительно, небезызвестный миллиардер Блумберг, который даже пытался баллотироваться, я не знаю, Грег, ты знаешь эту новость или нет, он потратил вот за последние буквально 2-3 недели на вбросы здесь 100 миллионов долларов. И причем в тех штатах, где Байден проиграл с треском, так сказать, Трампу. То есть 100 миллионов просто вот испарились, ушли. Вы можете себе представить, если только за последнее время столько было вброшено, это сколько тогда всего в Байдена сейчас закачали, так сказать, вот Ротшильды, Соросы, Голдман Сакс и все остальные ребята, которые с трепетом ждут, не дай бог лопнет этот финансовый пузырь. Посмотри, сколько вкачали. 100 миллионов.
Ну, я думаю, с Блумбергом все достаточно ясно, потому что, во-первых, это все tax deduction, это все подлежит налоговому списанию. Я думаю, эти деньги, они не ушли просто так в песок. А они
нет, Грег, кстати, на предвыборную кампанию это не так. Это не снимается с налогов, это не черити, там номер должен быть. Это совершенно конкретные, так сказать...
У Блумберга столько фондов.
Не, ну у него 70 миллиардов, да, что ему там, по-моему...
И он через эти фонды может...
Слушай, ты представляешь, Грег, ты представляешь, как я говорю, время? Я помню прекрасно, когда в 2000 году вся Америка жужжала, и мы с тобой, кстати, по-моему, это обсуждали. Боже мой, а вы знаете, сколько Джордж Буш-младший потратил на свою избирательную кампанию? Впервые за всю историю Америки фонд, так сказать, избирательный Джорджа Буша-младшего перевалил, пауза, барабанная дробь, 100 миллионов долларов. Вся Америка говорила, ух ты! А сейчас 100 миллионов, это как сдачи какие-то там, знаешь, так сказать, так вот. Ребят, добавьте, долейте там.
Ну, Хиллари потратила 600, по-моему, если не помню.
Там, по-моему, под миллиард было, официально 600 было.
Не, 600, где-то 600 миллионов.
Ну, да. Это к вопросу о том, что доллар не подвержен инфляции, да, у нас?
Ну, Байден, я думаю, у Байдена будут цифры близко к миллиарду.
Я думаю, что да, я думаю, что это человек, который, так сказать, он это совершенно, так сказать, и, наверное, он миллиард все-таки делает.
Сколько из этих денег Хантеру достанется?
Вот, кстати, Владимир опять наш американец. Я верю, что Трамп выиграет, еще не вечер. Возможно, что у него есть козырь, при котором мы не знаем. Ну, а какой козырь? Были документы по поводу обвинений в педофилии сына Байдена. Документы исчезли. Просто были выкрадены. Вот и все. Вот так вот это, знаете, как бороться с компроматом. Да вот очень просто, и все, сделать, и все. Вот, Виталий Филипп пишет, а почему тот же Род-Айленд не присоединить к Коннектикуту или к Массачусетсу? Он ведь совсем небольшой. Да, Род-Айленд это самый маленький штат Соединенных Штатов Америки, да. Это точно. Ладно, Грег, давайте еще возьмем. Угу. Да, давай. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, Рафаэль, Греф, добрый день. Ой, добрый вечер, деревенский парень.
Добрый вечер, деревенский парень.
Угу. Господа, скажите мне, пожалуйста, Грег, скажи, пожалуйста, вот да. Что от этих выборов простому американцу и что от этих выборов простому русскому человеку, например, как я? Спасибо огромное,
ну,
ребята.
Вот отвечаю. Значит, простой американец, когда Трамп пришел к власти, а там довольно много простых американцев, и я думаю, Раф подтвердит это дело,
ну, играют класс, на бирже.
Да. Да, играют на бирже. Понемногу, там несколько тысяч, но играют. И вот, когда пришел Трамп, биржа Dow Jones был 18 тысяч. Сейчас он порядка 28 тысяч. Ну, посчитайте, сколько простой американский парень заработал на Трампе. Я думаю, сколько он еще заработает, если Трамп...
Это станет. Помимо того, что создавались порядка 6 да. миллионов рабочих мест он создал, но да. пандемия, конечно, его подкосила. Капитально, конечно. Да, капитально.
А что простому российскому парню, как деревенскому парню? Очень просто, значит, тут просто вопрос в курсе рубля. Если побеждает Байден, то курс рубля, конечно, стремительно унесется ввысь. То есть там будут цифры 80, 85, 90 и так далее. Если выиграет Трамп, то курс рубля будет достаточно стабильным.
Ну, Грег, вообще-то я хочу тебе сказать, и при Трампе курс рубля у нас ну, настолько скакал, что я уж не знаю тогда, что там при Байдене. Это тоже все-таки да, было.
Все-таки курс рубля... Не сахар. Курс рубля, дело в том, что Байден, если он действительно будет обещать делать то, что обещает, то сделает, то он вытащит санкции из ада знаменитые, которые приняты Конгрессом и Сенатом. Это запрет на покупку российской нефти, на российского газа, российских ценных бумаг. Это будет очень-очень нехорошая санкция.
Грег, ты знаешь, я здесь с тобой, конечно, я не соглашусь, Грег. Ты меня извини, пожалуйста, а кто на тяжелую нефть нашу закупает Урал, Юрал, вместо венесуэльской? Когда это кошелька касается, да они гребут его лопатой, мы не успеваем добывать. Они всю нефть скупают на спотах и везде. Потому что у них заводы, которые в Луизиане, в Техасе стоят, они же рассчитаны на легкую техасскую нефть и смесь с тяжелой венесуэльской. Венесуэлу они обложили, никак не могут своего этого кукушонка Гайдо туда запустить. Вот. Пытаются, значит, Мадуро додавить, не покупают. Что делать? Они покупают нашу нефть.
Насколько я помню, может быть, я не прав, но я помню, была закупка была всего лишь одного танкера.
Да какой там один танкер? У них заводы.
По-моему,
там...
только один танкер закупался где-то полгода назад. Ну, по-моему, было что-то больших закупок.
Да нет, это
откуда у тебя такие данные?
Ну, это я, как говорится, это информация такая вчерашняя еще. Если надо, я, конечно, могу, так сказать, сделать. Давайте еще возьмем. Угу. Покупают, Грег. Как карман залезает к себе сразу, все у них становится логично. Добрый вечер, слушаю
вас. No money, no honey.
Да, no money, no honey, конечно. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Вы знаете, я вот хотел бы спросить, вот ваш прогноз. Все-таки вот эти перспективы судебных разбирательств, то, что Трамп пытается, да, через угу. суды, через Верховный суд в перспективе, то, что уже часть судов штатов отклонили иски республиканцев, да, что вбросы были именно в штаты, где губернаторы демократы, да, правят и так далее. Вот какие перспективы все-таки?
Я понял, да, спасибо. Спасибо, да. Грег, как ты думаешь?
На каждый штатный суд есть Верховный суд. А в Верховном суде Соединенных Штатов, если вы правильно помните, мы тоже все правильно помним, 6 консерваторов и 3 демократа, судьи, 3 либерала.
Да, недавно была внесена еще одна сторонница его, да.
Вот 6-я, да, вместо Гинзбурга. Я думаю, что слово Верховного суда будет беспрекословно. И как в 2000 году да. он отдал победу Бушу, так
да,
же в 2020 году отдаст Трампу.
Да, я посмотрим, как это все получится. Хотя я не очень, как говорится, верю вот в перспективу в эту. Да, посмотрим, как себя Трамп поведет. Я единственное хочу сказать уважаемым радиослушателям, что ситуация, допустим, 4 года назад с Хиллари Клинтон была еще гораздо хуже. Тогда вообще никаких перспектив у Трампа не было. Я вам скажу больше того. По-моему, впервые в истории Нью-Йорк Таймс, она даже не подготовила специально передовицу свою по поводу выигрыша Трампа. А то есть они вообще никакого шанса ему не давали. У них уже была заготовлена фотография Хиллари Клинтон со словами «Madam President», «Мадам президент», «Госпожа президент». Все. Они потом лихорадочно искали подавающую фотографию, когда узнали, что победил Трамп. Трамп – это сюрприз, конечно. Это человек, который был разорен, человек, который был, должен был банком 900 миллионов долларов. Он боец. Посмотрим, как он сделает. Вот его советник...
Да, и еще битва, которую вы сейчас проводите, извини, что я тебя перебиваю, это битва с вашингтонским эстаблишментом.
Да.
Байден – это 100% эстаблишмент.
И, кстати, вот недавно, буквально несколько минут назад, его советник, бывший Беннет, выступает и говорится, Стив Беннон, вернее, да, значит, говорится совершенно конкретно. Обращайся к народу, народ тебя поддержит.
Да.
Вот, и то есть он, надо все пересчитать, все абсолютно досконально, все надо сделать, потому что здесь фальсификация, здесь криминальный, так сказать, мискондакт, то есть мы должны это совершенно четко вот обозначить таким образом. То есть вот сейчас это, я не знаю, так сказать, что, я боюсь этого выражения, потому что я уже его употреблял однажды, это элементы гражданской войны, которые могут быть. Вот, но, судя по всему, потихонечку к этому идет. Потому что можешь себе представить, Грег, сейчас ситуацию, когда они пересчитают и скажут, Трамп победил. Ты можешь себе представить, как гетто взорвутся сейчас во всех городах негритянских?
Ты знаешь, как показывает практика выживания американской демократии, самое лучшее тушение пожара – это печатание долларов. Я думаю, любое гетто можно потушить миллионами долларов, любое.
Ну, сейчас уже не миллионами, миллиардами.
Ну, да. Миллиардами, ну, не важно.
Так,
ну,
Грег, давай не будем забывать наших радиослушателей. Давайте возьмем звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, добрый вечер, Грег. Сергей Алексеевич зовут.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Вот независимо от того, кто в конечном итоге победит, Трамп или Байден, Белый дом объявил, что передача власти будет мирной. То есть конфликтующие стороны, несмотря на громкие заявления, не готовы пойти на полный слом действующей политической системы. И это, наверное, правильно и логично. А вот, однако, и перед Америкой, и перед миром стоят проблемы глобального характера, кризис и так далее, эпидемия. А с другой стороны, в Америке раскол общества. Вот скажите честно, кто будет внешней жертвой для решения проблем Америки? Или со всех понемногу, как всегда, Китай, Россия и дальше по списку?
Да, спасибо, Сергей Алексеевич.
Я думаю, что Китай и Россия – это те самые враги, которые объединят американский народ и сделают страну единой снова.
Грег, а ты не боишься, что Россия и Китай объединятся?
Ты знаешь... Для Китая потеря американского рынка немыслима, просто немыслима. А потеря российского рынка 60-70 миллионов покупателей.
И, Грег, я с тобой здесь единственное почему. Ты вспомни, пожалуйста, все-таки, когда речь касается выгоды конкретной, американцы действуют очень прагматично. Никто не собирается терять. Американцы привыкли покупать дешевые китайские товары. И мы с тобой это прекрасно знаем.
Ты же прекрасно знаешь, что есть, кроме, что сейчас огромное количество предприятий работают в Бангладеш, в Индии, в Индонезии, в Малайзии.
Но по объему с китайскими...
В Вьетнаме, в Южной Африке, в
Северной Африке. Не сравнится. На порядке меньше объем там. Но на порядке меньше. Китай же штампует
все абсолютно. Ну, конечно, порядке меньше. Китай, ну, Раф, значит, в Китае сейчас средняя зарплата 1000 долларов в месяц.
Да.
Бангладеш 60. Ну, так чьи продукты нужны?
Бангладеш там и возможности промышленности такие же, Грег. Там сразу же они не обеспечат себя этим. Им там строить... Они Китай отстраивали 20 лет. Они где-то начали его отстраивать там с конца 70-х годов, как умер Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, конец 70-х. Они только к середине 90-х более-менее вышли на какие-то показатели там.
Сейчас появились ноу-хау, как это сделать быстрее?
Ну, может сделать быть, может быстрее. быть. Ну, да. Ну, в принципе, я с тобой согласен, что, конечно, опять будут на нас и на Китай, это уж точно. И еще, конечно, Европе достанется. Давайте еще возьмем звонок. Да, добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Я вот, значит, сейчас слушаю, да, говорит Москва. Вот вы знаете, какая разница, кто там победит, кто не победит. Победит Путин, а эти пиндосы, пусть не у себя.
Ой.
Ну, ясно, да.
Давай дальше пойдем.
Давайте. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Я хотел бы еще вот
такой вопрос задать. Все-таки общество США расколото где-то 50 на 50. Угу. И с одной стороны, вот каковы, по вашему мнению, вот перспективы того вот серьезного конфликта, такого социального, такого майдана, вооруженного, гражданской войны между вот антифа и, так сказать, частично негритянским населением и вооруженными сторонниками Трампа.
Такое я понял. Грег, я хочу, чтобы ты ответил, Грег, но я единственное, что скажу, уважаемый радиослушатель, эта война, она уже идет. Это уже. Вот в Висконсине сейчас...
Рафа, дорогой, понимаешь, мы не можем что-то сказать на этот вопрос, потому что мы не знаем, чем дышит белая пригородная Америка. Мы ничего не знаем. Все, что мы знаем, мы видим вот эти меньшинства, которые выходят, да?
Да.
Которые бьются. А чем дышит Америка?
Ты не видел эти колоннады автомобилей с конфедератскими флагами, которые, сбивая антифа и черных пантер, прорывались через города в Орегоне?
Понимаешь, это радикалы с одной стороны, радикалы с другой стороны.
Грег, естественно, радикалы начнут они.
Но если, например, тоже черная население, тот же черный класс, тот же черный upper middle класс, да, который тоже боится этих погромов черных.
Так он же в меньшинстве. Немножечко интеллигенции в Чикаго, немножечко в Вашингтоне.
Латинос, между прочим, огромное количество.
Кстати, достаточно прореспубликанские. Вот,
это... Да. Поэтому, в принципе, разобраться в этом, ответить на это просто очень тяжело. Давайте ответим так. Радикалы есть и там, и здесь. Радикалы будут сталкиваться и там, и здесь. Достаточно ли это лет гражданской войны? Думаю, что нет.
Ну, я здесь с тобой не соглашусь. Я считаю, что уже достаточно. И я думаю, что в завуалированной форме эта война уже идет. И вот когда будут окончательные результаты объявлены, я думаю, будет определенный все-таки... Очень не хочется. Я сейчас, Грег, ты не пойми, ты же знаешь, я не собираюсь антиамериканскую какую-то, так сказать, линию проводить. Упаси бог. Мы же с тобой же прекрасно понимаем, если начнется что-то, кто будет гибнуть? Простые люди. Тот, конечно, кто там с оружием, в бронежилетах, там в гетто прячется, они-то все выживут. А вот кто будет? Дети, женщины, вот, которые случайно по улицам будут ходить, вот кто будет погибать.
Да.
И это страшно, конечно. Это, конечно же, страшно. Я считаю, что это вообще недопустимо, Так, значит, прямой эфир 495-73-73-94-8. Спасибо. Сейчас мы начнем брать звонки обязательно. Я хочу просто еще зачитать... Значит, Владимир пишет, я верю, что Трамп выиграет, еще не вечер, возможно, что у него есть какой-то козырь. Ну, наверное, да. Вот. Вот Алексей пишет, геральдический отдел поступили документы, утверждение медали за победу на выборах в США. Ждем, кому вручат. Я думаю, да. Хорошо, давай возьмем еще, Грег. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Такой вопрос. За кого армия, или даже переформулировать вообще, армия США, какую роль может сыграть?
Хороший вопрос, спасибо. Грег, как думаешь?
720 миллиардов долларов бюджет военных сил Соединенных Штатов. Это такой бюджет в Америке не было никогда. Он принят благодаря президенту Трампу. Я думаю, армия это ощущает очень хорошо. Министерство по делам ветеранов в полном порядке.
Фондировано полностью, Я хочу, кстати, Грег, извини, я добавлю просто, уважаемый радиослушатель. Значит, 720 миллиардов, чтобы просто мы с вами понимали, 300 миллиардов, то есть половина, чуть меньше половины, это выплаты компенсаций, пенсии, зарплаты, довольствия и прочее. Это никакого отношения не имеет...
Содержание
армии. То есть это стабильные пенсии, это оплата образования солдата, которые отслужили там, контрактную службу. То есть,
оплата учебы.
Оплата учебы, госпитали самые лучшие, естественно, которые предоставляются.
Ну, не своя система.
Своя система. То есть, чтобы есть, конечно, колоссальная поддержка идет от администрации Трампа. Я думаю, что я с Грегом соглашусь здесь. Это про республиканское, про трамповское все-таки в большей степени. Давайте еще возьмем звонок. Добрый вечер. Спасибо вам за звонки. Спасибо за добрые слова, уважаемые радиослушатели. Спасибо вам.
Спасибо.
Читать не буду, уже. Спасибо вам. Для вас работаю. Слушаю вас, да?
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый.
Илья Подольский. У меня такое мнение и к вам вопрос. Вот если выиграет Байден, то, мне кажется, для нашей страны это будет очень плохо.
Угу.
А вот ваше мнение, если выиграет Байден, я даже не могу немножко сказать, почему.
Пожалуйста.
Что для нашей страны, Во-первых, я как бы вот слежу за вашими передачами, да, мне очень нравится радио «Говорит Москва».
Спасибо.
Много что интересного, на полном серьезе, да. И я понимаю, что человек, тот же самый Байден, да, он какой-то неадекватный. Я слежу за новостями, мне интересно. Я понимаю, что, по крайней мере, вот я тут буквально в новостях услышал такую информацию, что азиатские биржи, они только на плюс, когда Байден начал лидировать. Они сказали, у них сразу же там все подросло, и все хорошо, и все прекрасно. Вот.
Я понял, да, извините.
Потому что его сын Хантер
спасибо,
работал в Китае,
да.
Естественно.
Да. Да, Грег, ответ, что ты думаешь по поводу...
Ну да, сын Байдена, Хантер, работал с Китаем много лет, с китайскими корпорациями.
Да, денежки и... там получал неплохие.
Я думаю, что Азия прекрасно понимает, как
и работать. Очень любил, так сказать, миниатюрных китайских женщин, а по утверждению некоторых, значит, источников, что там и до педофилии доходило. Он у нас парень такой, знаете, разносторонний этот Хантер. Немножко нефть добывает на Украине, немножко финансовыми спекуляциями в Китае занимается, немножко девочек несовершеннолетних ухаживает. Такой, семейство, в общем, еще то, да. Я хочу сказать насчет Байдена, дело в том, что Байден это абсолютно контролируемый и так сказать, человек, который, за которым стоят, на мой взгляд, очень, ну, скажем так, достаточно темные силы. Это вот финансовый олигархат, который поддерживает сейчас либералов.
Ты много людей знаешь, которые в 30 лет стали сенаторами Соединенных Штатов?
Ну так вот, по-моему, он даже моложе, чем Кеннеди был в свое время. Да.
Самый молодой сенатор.
А, кстати, парень этот, он же Байден, он же у нас из Делавера, Балтимора, да?
Да.
Это же клоака, он превратил штат в столицу, наркотическую столицу Америки. То есть там что в Балтиморе творится, это просто город-призрак. У нас два города-призрака. Это вот Балтимор и, так сказать, Детройт были. Это, то есть, ребята довели до полной ручки. И этот человек, он ничего не решает, конечно. За ним стоят кланы, вот очень мощные, это и Клинтоны, за ними стоят, соответственно, Соросы, за ними стоят Блумберги, за ними стоят Ротшильды, за ними стоят Голдман Сакс и другие финансисты. Это опасно, я считаю, это очень опасно будет. Не только для нас, для всего мира, потому что эти ребята же будут сейчас, у них же армия уже не такая сильная.
И потом совершенно непонятна команда Байдена.
Вот абсолютно, Ну, Камалу Харрис, это же нельзя воспринимать серьезно. Это же
Я понимаю, что CNN показывает, что вся Индия желает ей добра и победы.
Ну да, все полтора миллиарда, этому... И немножечко Ямайки. Да, давайте ответим еще. Еще слушаю вас. Добрый вечер. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Вась. Ну, на самом деле, хотел бы ваши позиции по сырой нефти уравнять. Сырая нефть Пермского бассейна сопоставима с западно-техасской нефтью. На вторую половину этого года Россия вырвалась в лидеры по поставкам по экспорту сырой нефти в Соединенные Штаты Америки.
Совершенно верно, да.
Вот, там еще не один хотел задать вопрос сразу.
Да, пожалуйста. Да.
Пойдут ли на прецедентные меры так называемые выборщики, которые федеральное агентство, федеральное законодательство и конституционное законодательство не регламентируют по большинству голосов голосовать в тех или иных штатах?
Понятно.
Тем более, у многих штатов есть свое законодательство по этому поводу.
Да, совершенно верно.
Есть федеральное законодательство, и оно четко прописано. И я думаю, их быстро поставят на место.
Да, но, кстати, я хочу сказать, что Вайс, он всегда задает вот именно такие, знаешь, очень достаточно профессиональные вопросы. Это проблема, Грег. Потому что, если ты помнишь, 4 года назад аналогичная была проблема, когда многие...
Ну, там поставили на место этих ребятишек.
Так
поставили,
это... А ситуация-то меняется. Тогда поставили, а сейчас неизвестно, как это все будет выглядеть. Вообще
не... Ну, учитывая, что Федеральный Верховный суд, понятно, за кем, я думаю, ситуация будет та же.
Все, Грег, давай еще один вопрос возьмем. У нас время поджимает. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Глеб, Екатеринбург.
Да, Глеб.
Да, я хотел вернуться к тому моменту, когда вы уходили на новости о том, что по большому счету из двух зол выбираем. И вот я спроецировал эту ситуацию на Россию. И если бы у нас оставалось два кандидата, Зюганов, товарищ, и господин Жириновский, вот примерно то же самое, вот что хотел сказать. А так, спасибо за эфир.
Я понял, да. Спасибо вам, да, но я повторю в случае, если и Зюганов, и этот... Те же слова Шекспира. Чума на оба ваших дома. Я думаю, что мы таком словом. Я думаю, мы не будем перед таким. Грег, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Сбрасываем звонки. Извините, пожалуйста. Через неделю продолжим наш разговор. Всего вам самого-самого доброго.